Клементина Чугункина «Дух леса», читает Анна Беленкова. Глава первая. Был жаркий августовский полдень, и лес стоял как неживой. На небе ни облачка, на земле ни ветерка. Все замерло от невыносимой духоты. Из лесу на поляну вышла прекрасная молодая девушка, гибкий стан, гордая осанка, подтверждающая, что в этой обители она одна является хозяйкой. Рыжие волнистые волосы до бедер, стянутые в конский хвост, но все-таки находящиеся в беспорядке. Черты лица правильные, карие глаза внимательные и настороженные. Одета девушка была в зеленое свободное платье без рукавов до колен, подвязанное под грудью и на талии ремнями, что только подчеркивало фигуру. Она была босая, за плечом висел колчан со стрелами, а в руках — лук. Каждый ее шаг подчеркивал все достоинства фигуры, ибо она была само совершенство. Эта девушка вышла из лесу, потому что незнакомые звуки привлекли ее внимание. На поляне она остановилась и прищурилась, вглядываясь вдаль. Обычный человек не заметил бы ничего, но она обладала наитончайшим чутьем, зорким глазом и великолепным слухом. Далеко-далеко, на самой границе своих владений, она заметила бегущего человека, а за ним пятерых преследователей, обнаживших мечи. Беглец был безоружен и обречен на гибель. Девушка и не вмешивалась бы, но эти люди двигались в сторону ее обители и вот-вот должны были пересечь невидимую черту, являвшуюся границей ее территории. Она немедленно бросилась бежать навстречу этим шестерым. С помощью своей власти над стихиями она призвала ветер, который задул ей в спину, помогая бежать быстрее. «Господин, мы не можем следовать за ним дальше. Он зашел в запретные земли». Донесся до девушки голос одного из преследователей. «И дальше-то что?» — раздраженно спросил самый высокий и свирепый из них, который являлся главарем этой группы. «Здесь обитает дух леса», — пояснил третий. «Он убьет всех нас, как только мы переступим невидимую черту и попадем в его владение». «Что это за бред такой?» — не на шутку разозлился начальник. «Это правда. По деревне уже давно ходят слухи о невидимом духе, который убивает всех, кто окажется на его территории. Его злобе нет предела, а за последние несколько лет в этих местах исчезло множество людей. Все в деревне избегают этих мест, а особенно тех лесов». Мужчина кивнул в сторону могучих елей. «Нечего верить всяким слухам», злобно огрызнулся главарь. «Мы не деревенские дурни, да к тому же хорошо вооружены. Вперед! Мы должны схватить этого юнца, живого или мертвого». И он двинулся дальше. Его соратники последовали за ним, с большой опаской оглядываясь по сторонам, чтобы при малейшей опасности поворотить назад. Девушка же продолжала бежать им навстречу. Она уже могла различить достаточно отчетливо злобное лицо начальника, слегка напуганные глаза остальных преследователей и бледное, измученное лицо юноши, который ненамного оторвался от них. Рукав его рубахи был запачкан кровью, он, по-видимому, был ранен в плечо. С каждым шагом силы оставляли беглеца, и скорость его замедлялась. Совсем скоро его настигнут те люди. На бегу девушка достала из колчана стрелу и, натянув тетиву, выстрелила. Стрела идеально вошла в сердце первого из преследователей. Он незамедлительно вместе со своим оружием и облачением обратился в прах, а волшебная стрела, поразившая его, вернулась в колчан своей хозяйки. Остальные в ужасе остановились, глядя на то место, где только что находился их предводитель. Девушка выстрелила вновь, и еще один мужчина упал замертво и точно так же исчез. Тут только оставшиеся заметили ее, такую прекрасную и опасную одновременно. На их лицах отразилось замешательство. Они не верили тому, что это именно она убила сейчас двоих. Девушка тем временем достала еще одну стрелу. Троица поняла, что за этим последует, и испуганно понеслась прочь, вопя от ужаса. Стрелы, выпущенные одна за другой, сразили всех мужчин. Их тела исчезли в тот же миг. Незнакомка довольно улыбнулась и достала еще одну стрелу для того, кто первым пересек границу ее владений и осмелился нарушить ее покой. Этот бледный юноша уже не мог двигаться из-за большой потери крови и теперь лежал на траве, с мольбой глядя на ту, которая избавила его от врагов. Но в глазах воительницы не было жалости. Она уничтожила всех чужаков, независимо от их положения или поведения. Ни один человек не должен был уйти живым из ее владений, так же, как никто не мог появиться здесь тайно. Она всегда знала о пришедших. Юноша попытался встать, но последние силы оставили его, и он потерял сознание. В тот же момент стрела, выпущенная из лука, рассыпалась золотыми искрами над ним, не задев и не коснувшись его тела. Девушка в удивлении подняла бровь, сделала еще один выстрел, но и вторая стрела обратилась в искры, не причинив ни малейшего вреда лежащему на земле в беспамятстве человеку. «Божества подали мне знак», — поняла она. «Я должна вылечить его, чтобы понять, какой путь ожидает меня в дальнейшем». Девушка отбросила лук в сторону и подняла руки. По ее воле земля начала пожирать тело юноши, принимая его в себя. Полностью всосав его в свое нутро, она затянулась, и все стало, как было. Незнакомка подобрала лук, бросила настороженный взгляд вдаль, туда, откуда явились все эти мужчины, и, убедившись, что больше никто не думает нарушать гармонию этого места, бросилась бежать к себе в обитель. Глава вторая. Среди непроходимого леса, в самой его чаще, находилась залитая солнцем поляна, на которой ровным слоем росла зеленая-призеленая травка. Эта поляна образовалась магическим способом, потому что кругом росли могучие вековые деревья. Одно дерево сразу бросалось в глаза. Это был старый-престарый дуб, который намного возвышался среди других деревьев, а его толщину не удалось бы обхватить и десятерым здоровым мужчинам. Его гигантские корни выглядывали из земли и торчали в разные стороны. У самой поверхности среди корней находился большой лаз, отверстие которого чернело среди ярких красок поляны. В этот-то лаз и направилась девушка-воительница. Опустившись на четвереньки, она сперва опустила туда лук, а потом пролезла сама, словно такса, в лисью нору. Подземный ход был широк и вел не резко вниз, а горизонтально, лишь слегка углубляясь под откос. Девушка ползла минут 10, а затем земляной потолок расширился. Проход стал больше и шире, и, выпрямившись, она свободно миновала оставшиеся метры до своего подземного жилища. Оно имело круглый вид, как мышиное гнездо, а его своды соединились в нескольких метрах от земляного пола, как в пещере. С одной стороны текла подземная река, течение ее журчало, омывая земляной берег. То и дело мелкие рыбешки подпрыгивали над ее поверхностью. В этой обители было совсем не темно. Множество сияющих шаров летали сами по себе, под сводами, освещая все мягким дневным светом. У противоположной от реки стены находилось небольшое углубление, точно по росту девушки, в котором располагалось ее ложе. Чуть далее находился крепкий деревянный шкаф. Он был таким же, каким крестьяне пользовались в соседних деревнях. На его полках стояли различные бытовые принадлежности и посуда. Точно посередине подземной пещеры находилось кострище, котором непрерывно горел огонь. Удивительно, что от него совсем не исходили ни дым, ни гарь, ни обжигающие искры. Он словно замер, однако его тепло обогревало все вокруг, а дрова, когда их не подложи, всегда весело потрескивали. Вот и все, что находилось в этой подземной норе. Несмотря на простую обстановку и ее необычность, в этом месте чувствовался уют. Как только девушка вошла внутрь, ей в ноги своей прелестной мордочкой уткнулся кролик. Он был больше дикого кролика, и в его глазах светился ум. Шерсть была пушистой, черной и белой, а курчавый хвост больше и длиннее, чем у лесных обитателей такого же вида. Незнакомка ласково улыбнулась животному и потрепала его по шерстке. Затем ее взгляд упал на юношу, которого земля таким необычным способом перенесла к ней в дом. Он до сих пор не пришел в сознание, а мертвенная бледность его лица указывала на всю серьезность ранения. Оставив лук и колчан у берега, девушка подошла к страдальцу и внимательно осмотрела рану на плече. «При хорошем уходе он поправится недели через две», — подумала она. «Я должна его вылечить, чтобы узнать, чего ждут от меня мои божества». Кролик сел рядом с ней, когда она начала раздевать юношу, чтобы обработать его рану. Сняв с него рубаху, незнакомка удивилась, увидев его мускулистое тело. «Такой юный, а уже воин», — сообщила она кролику. «Посмотри, какие мышцы! Странно, что за ним гнались, а он не мог оказать сопротивления. Хотя я не заметила при нем какого-либо оружия, а мужчины привычны только к мечам. Сражаться в рукопашную они не мастера». Девушка набрала воды в кувшин из речки, сорвала какую-то травку, которая росла по бокам от входа в лаз, достала из шкафа старые тряпки, а затем взялась промывать рану юноши. «Смотри», — изумилась она, когда кровь и грязь были убраны и обнажилась чистая кожа. «У него такая же татуировка, как у меня». И точно, чуть выше правой ключицы на коже юноши виднелся рисунок. Символ бесконечности, заключенный в круг. «Это не случайно», — пояснила она зверьку, который, вскочив на грудь юноши, тоже смотрел на его рисунок. «Не случайно, что мои стрелы не убили его. Мои божества не хотели принять от меня именно эту жертву». Кролик спрыгнул и ткнулся носом в ладонь девушки. «Ты думаешь, он тот самый?» — спросила она его. Кролик снова ткнул ее. «Возможно, ты прав. Посмотрим», — задумчиво пробормотала она. «Я довольно долго ждала этого знака». Кролик тряхнул головой. «Уйди, не мешай. Мне надо помочь ему. И тогда он скорее очнется и объяснит мне все, что я хочу знать». Она отпихнула кролика. Затем пожевала траву, что нарвала прежде, и зачерпнула горсть земли, которая сама отделилась от верхнего слоя дерна. Сделав из этих предметов кашицу, она приложила ее к ране, которая все еще сильно кровоточила, а затем наложила тугую повязку. Из шкафа она вынула одеяло и укутала им своего гостя. «Спи спокойно, незнакомец», — сказала она, а потом взяла свое оружие и снова исчезла в проходе, соединяющим внешний мир и это подземное убежище. Глава третья. В подземной норе весело потрескивал костерок, журчала водичка, омывая берег, под потолком гонялись друг за другом шары света. Лежащий без сознания юноша наконец очнулся. Он смутно помнил погоню, но лицо прекрасной незнакомки ясно всплыло в его памяти, и он открыл глаза. Он решил оглядеться, чтобы понять, где находится, но сразу же вновь откинулся назад. Плечо жутко болело и ныло, а голова внезапно закружилась. Но он успел заметить, что его рана перевязана, а сам он лежит на голой земле под мягким одеялом. Он стал осматривать глазами то, до чего доставал его взгляд, и очень удивился необычным шарам со светом и огню без дыма. Но был немного напуган своим положением и тем, где он сейчас находится. Что он не в лапах преследователей, это было ясно. Они бы не проявили ни капли милосердия, чтобы перевязать рану, а убили бы на месте. Тут что-то мягкое уткнулось в его здоровую ладонь. Он сначала вздрогнул, испугавшись от неожиданности, но потом увидел, что это всего лишь черно-белый кролик трется об него мордочкой. Юноша хотел погладить зверька, но тот вскочил ему на грудь, а затем ускакал прочь. Он решил посмотреть куда, но едва пошевелился, как боль от плеча вновь разлилась по всему телу, отдаваясь в голову. «Лучше тебе не шевелиться, ты потерял много крови», — обратилась к нему та незнакомка, которая ранее его чуть не убила. Она только что вернулась и заметила, что ее гость пришел в себя. Отложив лук и колчан, она подсела к нему так, чтобы он мог видеть ее лицо. «Как твое имя?» — спросила она, всматриваясь в его карие глаза. Тот ничего не ответил, испуганный ее внезапным появлением. «Чего ты боишься?» — пристыдила его незнакомка. «Я спасла тебе жизнь, хотя должна была убить, как поступила с остальными. И зачем мои божества послали мне это испытание?» Она возвела глаза к потолку. «Кто ты?» — робко спросил юноша. В его голосе чувствовались слабость от пережитых потрясений и мужественность воина одновременно. «Вообще-то я задала свой вопрос первое. Я привыкла, что мне подчиняется все окружающее. Я не стану подчиняться какой-то девице». Молодой воин произнес девице так презрительно, словно одно это слово уже напоминало ему о чем-то мерзком и гадком. «Я не девушка!» — с вызовом взревела незнакомка. Кролик испуганно шарахнулся прочь, светящиеся шары закружились быстрее и хаотичнее, а рыбы перестали плескаться в воде. «Я дух леса, хозяйка природы, призванная оберегать эти земли от таких ничтожеств, как ты. Никто не смеет мне перечить». Ее голос сорвался на виск. «А ты, жалкий вир, вместо слов благодарности не отвечаешь на мои вопросы и смеешь оскорблять. Немедленно назови свое имя, если не хочешь вылететь вон отсюда или быть скормленным моим рыбам». Лицо лесного духа перекосило от негодования, и она начала дрожать от избытка чувств. «Лучше я умру, чем стану разговаривать с таким созданием, как ты», — презрительно молвил юноша. «Я не стану отчитываться перед какой-то женщиной, пусть и называющей себя духом. Женщины всего лишь товар», — невозмутимо продолжил он. Тут хозяйка просто побелела от ярости и на миг возненавидела того, кого спасла. Один за другим шары света лопнули, обдав все шипящими искрами. Огонь погас, а земля мелко задрожала, словно хотела разверзнуть свое чрево. Лесной дух со всей силы ударила юношу по лицу, так что потекла кровь из разбитого носа и губы, и он мигом потерял сознание. Несколько секунд хозяйка природы была еще одержима яростью, но потом стала приходить в себя, обрела вновь внутреннюю гармонию и осознала, что же она натворила. Сосредоточившись, успокоившись и смирившись, она заставила все прийти в норму. Снова заплескались рыбы, разгорелся и весело затрещал огонь, а шары света вновь соединились и обрели способность двигаться и освещать. «Что же я наделала?» — горько вздохнула про себя девушка. Если бы она была человеком, то непременно заплакала бы, но она была духом леса, и потому проявление этой слабости было не в ее привычке. Кролик выбежал из своего укрытия, где он до этого отсиживался, и начал весело скакать вокруг ног хозяйки, когда она встала. Она решила обмыть лицо, чтобы сбавить жар своего тела. Едва она сделала шаг, как кролик кинулся ей под ноги, и она, споткнувшись об него, упала, а затем громко расхохоталась, осознав, как хорошо жить рядом с таким забавным созданием. Ополоснув лицо и руки, она подошла к юноше и, приблизив свои пальцы к его кровоточащим ссадинам на лице, закрыла глаза. Через миг ее ладони нагрелись, и свет начал проникать сквозь них, освещая и незамедлительно исцеляя его разбитый нос и губу. «Жаль, что я могу исцелять лишь те раны, которые нанесла сама». Горько выдохнула она, обратившись к кролику, который снова уселся на грудь юноши. «Вижу, он тебе нравится?» — упрекнула зверька она. Кролик ответил ей, пошевелив ушами. «Уж ему ты, верно, не станешь кидаться под ноги», — с улыбкой заметила хозяйка. Мордочка кролика приняла такой вид, будто он усмехнулся. Дух ласково потрепала его по голове, а милое лесное создание свернулось клубочком и принялось дремать на груди у незваного гостя.